новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за тем, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Все это прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал в студию, можете писать через телеграм, можете звонить в прямой эфир. Но начинаем с пробок.
В движении.
Так как едет город, как едет Москва, в эти минуты перспективы выглядят следующим образом. Кстати, не как пятница, а как обычный рабочий день. Прямо сейчас 5 баллов, в 5 вечера 6 баллов, а в 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки. Обычно, напомню, по пятницам пробки, вот этот вечерний час пик наступает раньше, чем 6 часов. Обычно в 4 или в 5 уже 7-бальные пробки, но сегодня не так. А прямо сейчас, напомню, 5 баллов, 6 баллов будет в 5 вечера и потом 2 часа 7-бальных пробок.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем неожиданный поворот новости вокруг возможного назначения премьер-министра Великобритании. Нового премьер-министра, которым, как теперь говорят, скорее всего, станет старый, прежний премьер-министр Борис Джонсон. Каковы его шансы? Это первая тема, которую будем обсуждать. А вторая тема вчера вечером. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Государственную Думу. Будет ли это закон только о запрете пропаганды ЛГБТ? Или это все-таки защита, более широкая защита традиционных ценностей. Что в этом пакете законов? Тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Срочное сообщение. Заявление вице-премьера Хуснуллина. Завершается демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста. Заявление Министерства обороны Российской Федерации. Состоялись телефонные переговоры нашего министра обороны Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Как сообщает наше Министерство обороны, на этот счет Шойгу с главой Пентагона обсуждали актуальные вопросы международного безопасности, включая ситуацию на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Борис Джонсон, который уже возглавлял совсем недавно правительство Великобритании, собирается снова бороться за пост премьер-министра после отставки Ли Страсс. Об этом первым написало издание «Таймс». Как написал политический обозреватель газеты Стивен Свинфорд в Твиттере, мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии Тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов. Главными претендентами на пост главы правительства до этого называли бывшего главу Минфина Британии и главного конкурента Трасс на прошлых выборах Риши Сунака и лидера палаты общин парламента Пенни Мордант. Издание отмечает, что сторонники бывшего министра финансов считают, что именно он и есть наиболее подходящий кандидат. Премьер-министр Великобритании прежняя Ли Страсс подтвердила свою отставку 20 октября. Она находилась у власти 44 дня. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу. Но это было очень давно. Он 119 дней всего был премьер-министром Великобритании, вступил в должность 12 апреля 1827 года и умер 8 августа. Сергей Станкевич, политолог, к нам присоединяется. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько можно говорить, что вот это возможное выдвижение Джонсона – неожиданный поворот в этой истории?
Ну, это поворот действительно не совсем ожиданный, но я понимаю, почему так происходит, потому что тяжелейший кризис в консервативной партии Великобритании, он продолжается и проявляется в том числе в беспрецедентном кадровом кризисе. У них действительно не на кого сейчас делать ставку. Самое интересное, что правовых препятствий для Джонсона вернуться на пост премьера нет. Никакой закон, никакое правило, существующее в Британии, не запрещает ему это сделать. Но это тот же самый Борис Джонсон, который с позором ушел с поста в июле всего лишь, который прошел через тяжелейшую череду скандалов. Я просто в двух словах напомню, что все началось с того, что он фактически незаконно помогал своему политическому союзнику уйти от ответственности за нарушение правил лоббизма сначала. Затем была череда скандалов, связанных с вечеринками, нарушающими условия карантина. Потом он врал в парламенте, и эта история еще не завершилась. Там еще продолжается расследование. Вот. Ну и еще там целый ряд был у него таких неприятных для него эпизодов, и он уходил, имея самый низкий уровень общественной поддержки на тот момент. И никаких сомнений в том, что он политически умер, как премьер, ни у кого вроде бы не оставалось.
То есть вы исключаете вариант заговора, ну то есть он выдвигает Ли Страсс для того, чтобы потом вернуться на ее место?
Ну это немножко сложноватая комбинация и не очень в стиле Джонсона. Он не настолько изощрен, как интриган. Иначе бы он так не влипал фундаментально, как он влипал постоянно. Так что я думаю, что он попытается вернуться, но это будет, конечно, настолько открытым издевательством над духом демократии, не над буквой, потому что правила не нарушены, но над духом демократии, что это самое издевательство просто погубит окончательно шансы консервативной партии вернуться к власти в ближайшие лет 10. Угу. Они пролетят как фанера над Лондоном на ближайших выборах.
Хорошо.
Про выборы мы еще... выборы, правда, только в 2024 году, но сейчас все буквально средства массовой информации требуют на своих главных страницах выборов сейчас и немедленно.
А вот это отдельный вопрос. Смотрите, ведь не только средства массовой информации требуют выборов и немедленно. Мы знаем, что вчера уже соответствующие заявления делали ведущие партии, в том числе, насколько я помню, лейбористская партия тоже уже требует выборов немедленно.
Ну, лейбористская партия, поскольку у нее отрыв в отношении консерваторов свыше 20%, по отдельным опросам даже до 30% доходит разрыв, естественно, она требует досрочных выборов немедленно. Но вот сумеет ли она на этом настоять? Опять-таки, правовые возможности в этом смысле ограничены. Но вот поднимать общественность, поднимать прессу в поддержку этой очевидной идеи, конечно, мы это все будем наблюдать в ближайшие же
дни. Сергей Борисович, а что должно такое случиться, чтобы эта идея могла стать реальностью?
Может быть, какой-то бойкот коллективный, которые объявили бы все несогласные с возвращением Джонсона депутаты парламента. Ведь у него и внутри его собственной партии есть раскол, и далеко не все консерваторы хотят, чтобы он вернулся. Поэтому вот эти 80 голосов перевеса, которые они имеют в парламенте, это может раствориться. И если все противники возвращения Джонсона единым строем, единым фронтом внутри парламента просто встанут и скажут «нет», то тогда, да, досрочные выборы.
Так, тогда следующий вопрос. Мы автоматически уходим туда, в парламент, а там ведь Пенни Мордаунт есть. Она лидер палаты общин, и она возможный претендент на пост премьер-министра от консервативной партии тоже, помимо Бориса Джонсона. С вашей точки зрения, высока вероятность? Вы сказали просто, что там не из кого выбирать, но все-таки есть Пенни Мордаунт. Она, во-первых, довольно давно уже в политике, сейчас лидер палаты общин. Во-вторых, есть Риши Сунак, который чуть не выиграл у Ли Страсс в прошлый раз.
Ну, вот это тогда, значит, уже не Джонсон. Да, другие кандидаты возможны. Сунак самый логичный кандидат абсолютно, потому что действительно финансист, опытнейший, профессиональный. А сейчас самое главное, что нужно сделать в Великобритании, это наводить порядок в доме, в финансах. И вообще, вот это феерическое падение Ли Страсс, это строгое предупреждение всем политикам европейским, в первую очередь, как опасно игнорировать домашние проблемы и чрезмерно увлекаться международной деятельностью. Вот Сунак был бы лучшим выбором, но если он соберет голоса. Санкции у него неплохие.
Ну и последнее. Вот один наш слушатель, Виталий, пока вы говорили, написал нам-то, что от этих передряг и подковерных игрищ.
Простите, стоп.
А нам-то что от этих передряг и подковерных игрищ? Как будто бы что-то изменится в отношениях между двумя странами от того, что ушла Лиз Трасс.
Ну, радикально мало что изменится, я здесь соглашусь с нашим слушателем, но нюансы важны. Если приходит Риши Сунак, который начинает заниматься британскими финансами, начинает лечить больной бюджет и уровень жизни, упавший внезапно, то он, конечно, вряд ли будет болтаться между Лондоном и Киевом так часто, и он вряд ли будет все внимание переносить вовне страны, когда вот народ у него в таком состоянии. Так что приоритеты изменятся. Позиция, может быть, линия такая стратегическая принципиально не изменится. Британия останется в русле атлантической политики, но приоритеты изменятся.
Спасибо. Политолог Сергей Станкевич был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам трасс выгодно, почему-то пишет 680-й и никак не объясняет это. Что еще нам пишут? Кирилл пишет, помощь Украине не денется никуда. Панк 13-й пишет, какой салат поставят против Джонсона? Британцы возродили принцип обмена шила на мыло, полагает Панк 13-й. 7373948. Пока, если будете дозваниваться, вот срочное сообщение. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 61.20, курс евро 59.84. Цитирую по агентству ТАСС. Смотрим, что еще в новостях появляется в эти минуты, как срочное сообщение. Вот сегодня много говорили о возможном закрытии производства LG в России. Так вот, LG заявляет, что не рассматривает перенос производства из Российской Федерации. Новость, которая только что появилась. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я вот вчера увидел, как вот этот великолепный человек, Борис Джонсон, на какой-то тарзанке с двумя флажками на канате спускался, машет вот так вот. Вы знаете, я бы хотел, чтобы он пришел, вот клянусь, вот прямо честно, я бы хотел, чтобы вот это лицо еще какое-то время было лицом великолепной старой, ну, уже, наверное, не старой, уже, наверное, не... Чтобы уже Англия стала, наконец, то есть, не Великобритания.
Чтобы я понимал, а вы уверены, что Борис Джонсон неэффективный политик?
Вы знаете, может быть, да, я уверен, я вижу, ну, по крайней мере, я вижу из новостей то, что показывают, то, что читаю в Телеграме, то, что у людей, ну, вот...
А как он стал премьер-министром?
Как он стал премьер-министром?
Ну, да. Ну если знаете, он неэффективный.
Как у них там выборы-то совсем другие. Там партия голосует, там маленько другие
ну,
выборы.
Еще раз, то есть и партия голосуя выбирает неэффективного политика.
Да, я бы хотел, чтобы вот именно это лицо было, чтобы вот
хорошо.
До конца люди тут, потеряли
смотрите,
веру вот, в какую-то
понял.
Англию.
Тут просто 484-й. А на каком языке вы новости смотрите?
Ну, естественно, в переводе, естественно, то, что...
Понятно, спасибо. А люди, живущие в России, лучше знают, как дела в Британии, лучше самих британцев, пишет Рафаэль. Ну и еще, раз уж вспомнили про Бориса с флажками, Виталий из Филей пишет, ему уж сколько лет-то этому видео. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, я вот согласен частично с предыдущим слушателем, Вайс. Ну, на самом деле, конечно, народ Великобритании мало отличается, чем от остальных людей, но не до такой степени, что он хочет опять зрелища в виде Бориса Джонсона, но не хлеба. Вы, конечно, можете утверждать, что Борис Джонсон прекрасный политик, но это неэффективный был менеджер, возглавляя правительство Великобритании. Тем более, как он стал, прежде всего, премьером, благодаря протекции Елизаветы II, которая в нем рассмотрела неординарную личность, когда Великобритания была на пике экономического подъема.
Ну, так она рассмотрела вот эту неординарную личность где?
Конечно, в Джонсоне, в виде которого не хватало в том числе и зрелищ для великобританцев.
То есть вы не знаете, чем он занимался, где она рассмотрела его. Хорошо, а Англию что, голод захватил? Им так, и там хочется хлеба, пишет Виталий из Филей. Рафаэль удивляется, что Вайс и по Британии большой эксперт. Ну а Нильс Майкл пишет, что Борис сейчас все проанализирует и может ведь вести себя по-другому. А вдруг, почему не так? И Панк 13 говорит, ну смотрите, что получается, что Британию спасет этнический индиец. Вот это будет поворот. еще раз напомню, среди главных кандидатов на данный момент называют Риши Сунака, который все были почти уверены, что он, а не Ли Страсс, будет премьер-министром после Бориса Джонсона, а теперь получается, что он и есть главный кандидат в премьер-министры. Риши Сунак его зовут, он сейчас один из руководителей Великобритании, чтобы вы тоже понимали это. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и кстати, 28 числа, других дат, насколько я понимаю, мы не называли, новое имя нового премьер-министра Великобритании, скорее всего, мы узнаем ровно через неделю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Государственную Думу Российской Федерации. Вице-спикер Нижней Палаты об этом в Телеграме сообщил Петр Толстой. Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и сведений, которые побуждают к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Уточняется, что административные штрафы за такую пропаганду среди взрослых могут составить теперь до 4 миллионов рублей. То есть не только среди подростков, но и среди взрослых. Штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних будут еще больше. Если среди взрослых до 4 тысяч миллионов рублей штраф, то среди несовершеннолетних даже 5 миллионов рублей. Один из авторов законопроекта, председатель Государственного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Останина к нам присоединяется. Нина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, пакет законопроектов, говорят нам, и в основном, прежде всего, говорят о запрете пропаганды ЛГБТ. Причем тут много в сообщениях о том, что нельзя пропагандировать среди подростков. Но, насколько я понимаю, главная новация в том, что не только среди подростков нельзя пропагандировать.
Ну, во-первых, тут, что нельзя пропагандировать среди подростков, такой закон уже есть. Он называется «Защита детей от средств массовой информации». Был принят в 2010 году, ему уже 12 лет, и этот закон работает. Если на экране монитора видите за надпись «плюс 6», «плюс 12», «плюс 18» и так далее, или на книгах, на книжных развалах те же самые маркировка, вот это действие закона. Но понимание того, что мы защитили только 23% нашего населения, а в защите нуждаются все, помните слова президента, когда он 30 сентября собрал депутатов, членов Совета Федерации и правительства. Мы, честно говоря, ждали, что речь пойдет только о принятии в России, в состав России новых территорий. А он неожиданно заговорил о том, что война идет по всем фронтам, в том числе, кроме горячей, еще и идеологическая война в виде пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И в данном случае как раз говорил, мы хотим, чтобы у нас были родители номер один, номер два, номер три. Чушь какая-то, сказал президент, это осознает сейчас и в самой Европе, и на Западе. Но поскольку все это зашло настолько далеко, что, похоже, уже непобедимо, мы должны защитить, оградить наше население. Речь идет о взрослом населении. То есть задача этого закона в том, чтобы экстраполировать действия законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений теперь на взрослую часть нашего населения. Где речь пойдет не только ЛГБТ, но и запрет на пропаганду педофилии, запрет на пропаганду транссексуализма, запрет на пропаганду там перемены пола. Вот эти вещи прописаны в законе.
Хотел спросить, в чем актуальность этого закона? Я правильно понимаю, что вы ответили? Это потому, что Путин сказал вот тогда, 30 сентября?
Нет, неправда, потому что Путин сказал. Потому что у нас тоже появилось настоящее, ну, предположим, вот движение «Чарльз Ридж». Не Путин сказал про него. Это движение, которое пришло к нам через соцсети, отказ от деторождения, это разве традиционная наша ценность семейная? Поэтому мы гораздо дальше идем. Путин давно это говорит, если вы обратили внимание, то а закона не было. Поэтому сегодня, еще раз говорю, понимание того, что война не должна, спецоперация началась только в феврале, хотя мы давно говорили об угрозе со стороны Запада, но, тем не менее, спецоперацию не начинать.
Так, значит, сейчас, еще раз, угроза... нетрадиционные отношения – это не все. Давайте тогда более подробно об этом поговорим. Вы говорите о child-free. Я слышал, что упоминают также защиту традиционных семейных ценностей. Вот как это будет защищаться новым законом?
Вы знаете, во-первых, само понимание традиционных семейных ценностей. У нас есть понятие традиционных сексуальных отношений, нетрадиционных сексуальных отношений. А вот традиционные семейные ценности, это прописано, к сожалению, только в концепции правительства о защите семейных ценностей. Поэтому мы ко второму чтению будем смотреть. Вот в моем законопроекте традиционные семейные ценности есть. А в законопроекте Александра Алексеевича, ну, предположим, этого нет. Поэтому на рабочей группе, которую сейчас возглавляет Петр Олегович Толстой, мы будем ко второму чтению рассматривать в том числе и этот вопрос. Традиционные семейные ценности – это все, что касается семьи и брака. Брак у нас по Конституции – союз мужчины и женщины. Поэтому если речь пойдет то об однополом союзе, то это нетрадиционная семейная ценность, вплоть до запрета регистрации однополых браков.
То есть речь не идет о том, чтобы так или иначе рассматривать вопросы измен, разводов.
Слушайте, ну, мы же не можем с вами дать в законе определение, что такое любовь и что такое измена. Если вы, сидя рядом на диване со своей женой, смотрите романтический фильм и мечтаете оказаться рядом с героиней фильма, это измена или нет? Но... А вот Франсуаза Саган говорила, что уже мысли о другой женщине – это измена. Поэтому давайте не будем до абсурда с вами доводить этот закон. Речь идет о запрете пропаганды. Если есть люди, которые... ну, для себя избрали образ жизни и тяготеют к однополой любви, пусть этим дальше и занимаются, никто этих людей преследовать не будет. А вот если средства массовой информации станет пропагандировать то, чем занимаются эти люди, говорит, что это хорошо, и у тех, кто смотрит там, предположим, этот проект на телеканале, возникнет устойчивое желание стать таким же, тогда это уже есть воздействие пропаганды. Вот тогда за это мы будем... наказывать в административном порядке, точнее, государство станет наказывать. Хотя на слушаниях звучали предложения и ввести уголовную ответственность.
И все-таки, насколько понятно, что такое пропаганда? Например, интервью с человеком, который успешен и при этом, к примеру, неоднократно женат или говорит о том, что у него нет детей. Это пропаганда?
Если этот человек в интервью говорит, что он стал успешным только потому, что он 8 раз женился и потому, что у него нет детей... И вот это уже будет пропаганда. Если именитый спортсмен будет говорить, что он стал олимпийским чемпионом только потому, что он предпочитает однополую любовь, тогда да, пропаганда.
Но если это будет упоминаться среди прочего, это пропаганды и не будет.
Ну, среди прочего, безусловно. Но кто помешает человеку заниматься этим? Взрослые люди, каждый сам выбирает свою дорогу, что называется, по себе. Безусловно. Но мы же тоже знаем уже этих людей, и никто их за это не преследует.
Согласен. Нина Александровна, скажите, итак, закон пошел, он, значит, внесен в Государственную Думу. Когда, с вашей точки зрения, он будет принят?
27 октября будет рассматриваться в первом чтении. И в первых числах ноября он пойдет в Совет Федерации на подпись президенту.
А почему так быстро?
А потому что, как соавторами этого закона пожелали быть почти 400 депутатов Государственной Думы.
А. Понятно. Спасибо. Нина Останина, один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Рафаэль пишет, каждый трактует, как ему нужно. Если бизнесмен захочет стать президентом, ему не только пропаганду припишут. Неожиданный поворот. Если человек скажет правду, что не тратил деньги на женщин и детей, а все вкладывал в бизнес и стал успешным, это ведь тоже тогда может расцениваться как пропаганда. Виталий, дальше. То есть четких, ясных критериев нет. Нам понадобится какой-то особо образованный товарищ, который будет толковать пропаганду. Пропаганда это или не пропаганда? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, вообще, конечно, если прочитать немного «Солнца в холодной воде», то, конечно, становится понятно, что такое измена. Я имею в виду Франсуаза Сагана. Очень хорошо. Но дело в том, что я вообще не понимаю, зачем нужен этот закон для взрослых, состоявшихся людей. Юрий Викторович, если мне сейчас будут говорить про 18 лет... Пожалуйста, поднимите возраст совершеннолетия, внесите изменения в Конституцию, пусть это будет 25. У нас сейчас молодежь, по-моему, лет до 40.
В разных странах по-разному, но думаю, что у нас не так.
Ну, до 25 точно. Но, по-моему, до 35 даже. Но у меня просьба единственная в Государственной Думе. Я вас умоляю, хотите, стану на колени, правда, я обратно не поднимусь. Только не вводите уголовную ответственность за мужеложество. Вот это по второму разу я уже не переживу. Ну, вот пока, ради бога.
Пока Нина Останина говорит...
Пытайтесь, как хотите.
Пока Нина Останина говорит, были предложения, но пока речь идет только про административную ответственность. 7373948, слушаем вас. Ну, кстати, большую, 15 секунд слушаю.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, если 15 секунд, тогда только наш национальный анекдот, знаете, когда Изя говорит, Изя, ты знаешь, а Рабинович, что он, оказывается, гомосексуалист, а он что, занял у тебя денег и не отдает? Да нет, в хорошем смысле слова. Вот. Других
понятно.
Эмоций не вызывает эта новость.
Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 октября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Если там смотрите и слушаете, не забывайте подписаться, не забывайте ставить лайк. И еще есть вариант такой, можно слушать и смотреть то, что происходит в студии радиостанции «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Город сегодня едет чуть иначе, чем обычно по пятницам, но смотрите, прямо сейчас 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс, дальше в 5 вечера уже 6 баллов будет, это уже больше похоже на обычную пятницу, и максимум 7-бальные пробки в районе 18 часов, впрочем, пока на 7 вечера нам по-прежнему обещают серьезные пробки в районе 6 баллов. Что касается положения на дорогах, то прежде всего наиболее сложная ситуация сейчас на шоссе энтузиастов, где-то в районе пересечения, да, в районе торгового центра город, если кто знает, вот от площади Ильича до Авиамоторной и в ту, и в другую сторону особо сложное движение, причем особенно в область от третьего транспортного кольца до Авиамоторной. Там даже не красного, там даже бордового цвета пробка, судя по тому, что показывает Яндекс. Еще есть сложности в районе съезда на Волгоградский проспект со Остаповского проезда. То же самое съехать на Волгоградский проспект очень сложно по второй улице машиностроения. Это тоже обращайте на это внимание. Если едете в районе МЦК Угрешская, тоже очень сложное движение. Если вы пытаетесь не ехать по ТТК, а съехать на Волгоградку.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Накануне стало известно, что актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. А сегодня московский комсомолец выяснил, что у артистки 100 взысканий за нарушение правил дорожного движения. Из них только в 2022 году 22 штрафа. Мы не говорим о том, может это стать причиной того, что случилось это ДТП в Калужской области. Мы вообще не говорим об этом ДТП. Мы говорим, повод ли это поднимать тему отдельного наказания за количество штрафов. Первая тема. Вторая тема. Российских школьников собираются научить играть в лапту. Минпросвещение говорит о том, что туда будут добавлены эти уроки. Вопрос якобы просили рассмотреть учителя и тренеры. Это говорит о уроках физкультуры, о их значении и о том, что вообще правильнее устраивать ежедневную гимнастику или раз в неделю урок физкультуры с лаптой. Две темы, которые будем обсуждать. Кроме того, следим за лентами новостей. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вот телефонного разговора Путина и Байдена в планах нет после беседы Шойгу с американским министром обороны. Такое заявление только что сделал Дмитрий Песков.
Поток. Успеем сказать главное.
Накануне стало известно, что актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. И вне зависимости от того, кто виновен в этом ДТП, какое наказание и кто должен понести, мы будем говорить о другом. Сегодня московский комсомолец пишет, что у артистки 100 взысканий за нарушение правил дорожного движения. Из них только в 2022 году 22 штрафа. Это не имеет напрямую никакого отношения к этому ДТП, во всяком случае. Мы этого не заявляем, но так или иначе говорит о том или ином водителе. Ян Хайцейер к нам присоединяется, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян Анастасович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот эта история, которую сегодня выкопал московский комсомолец про много штрафов, выписанных водителю Большовой, в том числе 22 штрафа в 2022 году, и вот это ДТП, которое было в Калужской области, которое унесло жизнь человека. Повод ли это поднимать тему отдельного наказания за количество штрафов?
Я думаю, что правильнее было бы не поднимать повод, а реагировать на количество штрафов в принципе, да, когда у человека накапливается сколько-то штрафов, то должны уже работать судебные органы фактически, да, судебные приставы, а не копить эти штрафы до бесконечности.
Не, подождите, но человек же может оплатить все эти штрафы, но при этом это показывает, он часто нарушает правила.
Да, но мы не можем применить пока систему, когда за определенное количество нарушений человек лишается это прав. Ну да, такие предложения были, когда там есть определенное количество штрафов, и делается условно там первая дырка в правах, вторая дырка в правах, третья, и права аннулируются.
Если такая система... Это была система, когда не было камер, понятно, что теперь трех дырок будет мало. Дырок надо ставить больше, но ведь есть же предел.
Определенный предел есть, но тогда кто должен определить, какое количество штрафов является поводом для того, чтобы человека лишить прав. Тогда
ну, на ваш взгляд.
Об этом должны подумать законодатели. Но вот, откровенно говоря, у меня таких критериев нет, потому что это очень сложный вопрос, очень туманный, очень такой неопределенный. Потому что, например, может быть большое количество штрафов за нарушение разметки. И сегодня там каждый житель города Москвы попадает совершенно случайным образом, незлонамерно, и получает несколько таких штрафов в месяц, запросто совершенно, или даже там, не знаю, один штраф, но по году это все равно немало, и это у большинства. Тогда должны быть какие-то критерии, за какие штрафы, за какие нарушения должны быть поводом для того, чтобы человека либо наказать дополнительно, либо вот совсем сурово наказать и лишить прав. Но определенным образом сотрудники ГИБДД должны реагировать бесспорно. И такое количество штрафов должно быть поводом для какой-то дополнительной проверки, профилактической работы, я не знаю, чем угодно. Собственно говоря, у нас такое большое ведомство ГИБДД, которое фактически проверяет документы, а все остальное за них делают камеры фотовидеофиксации, и слава богу, что они есть. Но,
понятно.
Тем не менее, наверное, реакция должна быть, да, но какой ее? Должно определить законодательство, а за последствия решения должен принять суд.
Ну вот 522 пишет, в Германии ведь все давно определено, три штрафа и на идиотен-тест. Почему у них можно, а у нас нельзя?
Ну, знаете, у нас многое нельзя, что и можно, и наоборот. На самом деле был бы повод. Ну, например, человек получает там, предположим, 10 штрафов, да, и тогда его уже в принудительном порядке отправляют к психологу, который работает с ним и вообще выявляет, а каким образом, это случайные штрафы или преднамеренные нарушения, которые ведут к штрафам, делает какой-то вывод. Но, опять, для этого нужна законодательная база.
Это нет, мы как раз и говорим об этом. Мы потребуем, депутаты сделают.
Алло?
Я говорю, если мы потребуем, депутаты, наверное, сделают.
Я думаю, что определенная реакция должна быть. Да, и вот этот идиотен-тест, это, скорее всего, наша история, но боюсь, что она не очень любит работать. Нас сразу любят лишать прав или
же... Ну, это да.
Да, или вот делать что-то кардинальное такое. А вот этот мягкий путь, это, значит, какое-то количество лицензированных психиатров, которые должны быть с каким-то количеством людей работать, сколько они должны получать. Соответственно, должен ли человек платить за посещение такого врача, или врач будет бесплатен.
А главное, должен ли идти к психиатру человек, за рулем автомобиля которого бывает несколько человек?
Абсолютно верно. Пока мы не разъясним этот вопрос. То есть реакция должна быть. Какой она будет, я вам на 100% не скажу. Но абсолютно вы правы, и я с вами соглашаюсь, что аналог идиотен-тестов в стране должен быть, потому что много людей, которые набирают огромное количество штрафов, и реакции никакой за этим за этим не следует.
Спасибо. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер был с нами на прямой связи. Давайте короткое голосование до конца этого часа по телефону проведем. С вашей точки зрения, если у тебя много штрафов за нарушение ПДД, это должно приводить к отдельному наказанию? Ну, то есть, вот там 20 или там 30 штрафов за год набрал, это значит все уже. Дополнительный штраф просто за то, что ты слишком часто нарушаешь правила дорожного движения. Да, нужно 134-21-35, нет, не нужно 134-21-36. Голосование идет. Итак, дополнительный штраф за количество нарушений правил дорожного движения правильно было бы вводить. Допустим, к примеру, раньше, вот видите, за 3 нарушения отбирали вообще. У тебя нет возможности дальше ездить по дороге. Но, может быть, и теперь так надо сделать? Да, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Голосование запустили. До конца часа оно будет идти. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, за рулем 77-го года...
Ой, только вы должны радио выключить, иначе неудобно.
Ну, уже оно выключено. На пересдачу. Как раньше, три дырки.
Да-да-да. Ну вот, понимаете, теперь нам надо понять. Вот раньше было 3 нарушения. Теперь, учитывая камеры, нарушений явно можно допускать больше.
Нет, сколько? Вы знаете, нарушения тоже рознь. Есть хамские нарушения, допустим, встречка, двойная сплошная и прочее-прочее. Красный. У нас же за красный сейчас вот сначала 1000 рублей, а повторный уже 5 и без скидки.
Угу.
Вот так вот.
Не, ну хорошо, и... а смотрите, а я буду ездить, ничего на встречку не выезжаю, а просто езжу быстро.
Ну, скорость тоже, вы знаете, все, в основном все аварии от скорости, вот я вам скажу со своим многолетним опытом.
Ну и?
Проезд на красный, скорость, выезд на встречку, скорость и прочее-прочее, это все из-за скорости. Если у тебя скоростных нарушений, там, допустим, более 5, идите, пожалуйста, учите правила.
То есть все-таки 5, хорошо, 5, говорит человек, который много лет за рулем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
96-го года за рулем, как бы стараюсь крайне аккуратно ездить, и бывало в разных авариях, да, действительно, и переворачивался на МКАДе, и так далее, и как-то в лобовую выезжали. Вот, такой момент. Давайте сначала уберем места ловушки. Они же есть по факту? Есть. А тогда уже будем говорить о какой-то...
Нет, давайте сначала мы будем говорить о том, о чем мы говорим.
Ну, хорошо. Значит, как предыдущий сказал, я считаю, нарушения разные. Конечно, нужно не 3 дырки и до свидания. Вот, допустим, я на работу на автомобиле.
Ну сколько? 25 дырок и до свидания? 55 дырок?
Кормлю семью. Значит, получается, если водители меня лишат...
Так вы не нарушайте, и вас не лишат.
Ну невозможно ездить, поверьте,
надо
невозможно.
Надо заставлять ездить. Себя, поверьте. Я 25 лет езжу. Ну правда. Давайте не будем. Там, где знак 40, вы можете ехать 60. Да, вы чуть позже приедете. 22 это же обычно, у кого меньше, пишет Панк 13, плюс если они оплачены, тогда нормально. Аварии не от скорости, а от убитых дорог. Аварии может быть, но некоторые говорят о том, что аварии, и это, кстати, не только специалисты, не только от скорости, и не только от убитых дорог, а от внимания или невнимания водителей. 7373948. Голосование продолжается. Так надо или не надо дополнительно наказывать за количество? Тут кто-то написал, так это будет уже второе наказание за одно и то же. Нет, это наказание за количество нарушений. Не за это нарушение, а за то, что таких нарушений так много. Это уже другое нарушение и другое наказание. Да, нужно 134-21-35, нет, не нужно такого дополнительного наказания. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
Прошу.
Рушан, Москва. Да, безусловно, нужно. И еще нужно запретить, как во всех цивилизованных странах, полный запрет использования в коммерческих целях иностранных прав. Огромное количество аварий, людей, которые не знают нашего...
Еще раз. У этих людей, как правило, десятки штрафов.
Огромное количество. Они возвращаются. Конкретно, еще я раз, знаю, вот в Бишкек человек уехал, так, и сделал себе категорию Е за месяц. Это невозможно.
Нет, у него сколько штрафов?
Да, Круз, я не знаю, но он
вот
работал.
Когда узнаете, давайте не будем наговаривать. И менять тему тоже не будем. Неоднократно уже говорил. Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, румынка, временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Это только что сообщение появилось. Еще один звонок, а голосование мы оставим даже на следующую тему. Голосование у нас такое. Итак, нужно ли отдельно наказывать? если ты набрал много штрафов в течение определенного периода. Отдельное наказание за это нужно или нет? 134-21-35 нужно, 134-21-36 не нужно. Это голосование продолжается, еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Александр, Москва. Да. Безусловно, должно быть дополнительное наказание, опять же, количество, да, мы сейчас говорим,
ну, да.
И качество, да. Во-первых, надо ограничить злостное и незлостное, да, красный свет, превышение там не на 20, а на 60 и более.
А почему, да, это 20 незлостное нарушение, извините?
20 хроническое, потому что оно может быть вызвано случайным.
Ну так не надо, да? Еще раз, ну смотрите на спидометр. Вообще случайные во всех странах это 3-5 километров.
Ну, у нас, в принципе, странная схема того, что у нас есть нештрафуемый элемент, да, он должен быть для того, чтобы, в принципе, отсутствовать и прочее. То есть, в принципе, да, нужно вывести скорость не 60, а 80, и убрать, в принципе, нештрафуемый элемент.
То есть, везде 50, а мы должны не 60, а 80. Я понял. Хорошая идея. А оспоренные штрафы тоже непонятно. Вадим говорит, ну вот у меня 6 штрафов в прошлом году, в этом 4. Съездил из Москвы в Питер и обратно, 0 штрафов. Скорость никому не вредит, пишет Элит. Если заметишь, вредит резкая остановка. Сумма не оплачена. Штрафов более 50 тысяч. Вот лишение на 2 года, пишет Артем. Мы говорим даже не об оплаченных штрафах. Это важно. Вы знаете, что плюс 20 километров это уже нарушение правил дорожного движения. А вы знаете, что нарушение правил дорожного движения это превышение, ну вот сразу же. Не на плюс 20, а на плюс 5. 7373948, телефон прямого эфира. Убрать нештрафуемый порог, это пожалуйста, пишет Элис. А мы как раз и говорим, но тогда еще ярче встанет вопрос по поводу количества нарушений за определенный период времени. Никто не говорит про расстрел на месте, не надо увеличивать мелкий, преувеличивать вопрос. Вопрос простой, надо ли дополнительно наказывать за количество штрафов за единицу времени? За месяц или за год? Как это было в советское время, когда три штрафа приводили к большим проблемам. Могли приводить. Так вот, 134-21-35 надо ввести такой штраф, 134-21-36 не надо. Голосование продолжится еще 8 минут. Мы меняем тему пока.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Серж из Казани пишет, что надо по аналогии с уголовным правом ввести термин «водитель-рецидивист». Может быть. 7373948. Денис говорит, 5 нарушений, 5 тысяч. Повторно 25 тысяч. Третий раз 2 года. Ну ладно, может быть. Посмотрим, что, как вы проголосуете. Голосование продолжается. Пока, во всяком случае, это выглядит интересно, как меняются ваши отношения к этой теме. Надо лимит в год какой-то вводить. Действительно, пишет Элис. Из Мытищ пути причина ДТП не скорость, а тупость и невнимательность, утверждает 379-й. Про школу. Короткий разговор. Минпросвещение собирается ввести на уроках физкультуры изучение игры в лапту. Это про школьную программу речь идет. Вопрос попросили рассмотреть учителя и тренеры во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным. Лапта – это русская народная командная игра с мячом и битой. Ее цель – ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику выбить себя мячом. Надо сказать, что это русская народная командная игра напоминает народные командные игры других стран. Но как бы то ни было, лапта действительно существует, и спорить с тем, что было бы неплохо, чтобы, если у нас есть русская народная командная игра, наши дети, если уж мы не играем, то хотя бы наши дети играли, наверное, правильно. Но есть и другая история. Некоторые говорят, что лапту не надо вводить на уроках физкультуры, потому что сами по себе уроки физкультуры не очень эффективны. И более эффективным было бы не уроки физкультуры, там, 2 или 3 раза в неделю, а ежедневное пусть короткая, но все-таки утренняя гимнастика в школах. Евгений Коновалов, специалист по физкультуре, он к нам присоединяется. Он тренер по дзюдо и школьный учитель физкультуры в прошлом. Евгений, скажите, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот сначала я как раз хочу вас спросить по поводу уроки физкультуры, там, 2 раза в неделю, или ежедневная гимнастика. Что правильнее с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, нужно посмотреть на ребенка, если у него вообще потребность к физической активности ежедневной, но в рамках государственной программы обеспечены должны 2 занятиями до 40 минут.
Не, это понятно, что должны, но с вашей точки зрения, вот я слышал уже неоднократно, что эффективнее заставлять детей делать в школе физкультуру, пусть не по 40 минут, то есть даже переписать программы.
Так, ну, чтобы переписывать программы, надо провести большое исследование. Я думаю, что советская наша, ну, как бы физкультура, гимнастика с предметами, это все технологии уже отработаны и доказаны положительный результат, ну, в плане оздоровления ребенка.
Угу. Хорошо, ну, тогда возникает следующий вопрос. Если вы так к этому подходите, значит, лапту туда добавлять не надо, ведь в советское время ее не добавляли.
Я думаю, что это... Извините, конечно, я все-таки тоже человек, и в первую очередь. Я думаю, что это какое-то ложное чувство патриотизма, показать опять всем, что у нас какие-то виды спорта свои есть. Я смотрю как учитель, если смотреть как учителю на это, то я бы не рекомендовал бы на базе школы делать такие занятия, во-первых, не прописаны инструкции этой игры официально, то есть это не вид спорта, ну, это какое-то, как это сказать-то, увлечение, народная особенность. Или дворовая игра, например.
Ну да, она скорее дворовая, чем школьная, это правда.
Вот, смотрите, если взять, допустим, город Москва, если взять центральный округ, взять среднестатистическую школу, которая была построена не отдельным зданием, как учебное заведение, а занят, например, памятник архитектуры там 19 века, потому что там было какое-то ремесленное училище, и сейчас на базе этого, например, есть школа. Соответственно, по проекту там спортзала не должно быть. И, соответственно, учителя и школа должна, обязана дать программу обучающую, в том числе и физической культуры. Соответственно, куда детей заталкивают? Или на улицу, в центре Москвы, сами понимаете, площадки. Вот. Сейчас, конечно, намного лучше стало. Или в актовом зале. И представляете, если мне подходит заведующий, директор подошел к завучу, завуч подошел ко мне и сказал: Евгений Николаевич, вот правительство Российской Федерации провело исследование и решили в пилотном проекте, наверное, запустить игру лапту. Что вы, ну, как бы, как вы это будете организовывать? Я им скажу, что это прямое нарушение будет безопасности ребенка, потому что специализированная площадка нужна.
Ну, вообще, смотрите, министр, ну вот чиновники рассказывают, что сейчас разработали специальные образовательные модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо, шахматам. Есть дополнительные модули по бадминтону, фитнес-аэробике, триатлону, флорболу, я прошу прощения, легкой атлетике и другим видам спорта. То есть вот и тогда сказали, давайте еще и модуль по лапте сделаем. А как это вообще может работать? Что за модули такие?
Ну, так скажем, министр напрямую мне ничего не сообщил. Я только лишь сейчас как бы от вас это все разнообразие услышал. Ну, еще раз. Первое, еще раз, с позиции учителя, да? Я представитель, как бы, ответственный за здоровье ребенка. Это первое, с чего я начну физкультуру. Мне надо создать безопасные условия для ребенка, потому что родители это, ну и государство несет ответственность. Если мне предлагают расширить мою программу, которая была утверждена, в начале года я ее сдал, все, по плану я работаю. Это мне тогда получается, федеральную программу надо резать и вставлять вот эти предметы в то, что я уже должен провести, это или дополнительный урок, или внеурочное время мне надо проводить. Тогда, соответственно, вопрос оплаты. А если я работаю на ставку, и у меня 25 часов, а с переработками 37 часов?
За скалолазание мне не платят, короче говоря.
Стимулирующая часть – это тоже еще не обкатанный проект. Вот. Поэтому, не знаю.
Больше вопросов, короче.
Во-первых, все, да. Это как, знаете, растения посадили, надо посадить 10 кустарников, хотя бы 3 приживутся. Я думаю, что это тоже один из пилотных проектов на фоне вот сейчас патриотизма, вот этого всего, и вообще мы отказались от системы сейчас оценки западной. Соответственно, программу будет тихонько менять. Я
понял.
Думаю, что это ждет и в русском языке, да.
И в физкультуре тоже. Евгений Коновалов, специалист по физкультуре, был с нами на прямой связи. У меня, говорит, была лапта, пишет Панк 13. Девочки выглядели в этой игре комично, как на НВП. Теперь Ирина говорит, в СССР существовали прекрасные дворовые игры. Бояре, мы к вам пришли, штандер и вышибалы. Где эта страна была? Видите, не везде в СССР существовали такие прекрасные дворовые игры. Ну, вышибал-то я помню, а вот бояре, а мы к вам пришли, что-то я как-то подзабыл эту прекрасную советскую детскую игру. А Лазон пишет, у нас учебный год с сентября по июнь, то есть дети в грязи и холоде, что ли, играть будут. А Юра говорит, у нас в Ростовской области как раз лапта на уроках физкультуры уже была, без всяких модулей. Это очень классная игра, все хотели играть, пишет он. Ну, а Виталий говорит, нужен пример со стороны взрослых. Ну, например, к примеру, появилась бы какая-нибудь федерация лапты, ночная лига игры в лапту, чтобы мужики на заводах шушукались не про игру «Зенит-ЦСКА», а о том, как встречались две команды лапты. Ну и совсем коротко, последние секунды до начала новостей, у нас же было голосование по поводу того, надо ли наказывать водителей, отдельно наказывать, если у них много штрафов, оплаченных пусть даже, но много нарушений ПДД за месяц или за год. Я поставил это на голосование в телефоне. Телефонное голосование было, а не в телеграм-канале, как будет в следующем часе. Спасибо всем, кто проголосовал. Это было очень интересно, но результат такой. 55% говорят, надо вводить такой дополнительный штраф за количество других штрафов. 45% говорят, вводить такого не надо. Далее новости.